Сегодняшняя тема моей проповеди, она звучит так. Почему умолкают пророки? Знаете, в Библии написано, о вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Но как-то так происходит, что так случалось в истории. И так может случиться в твоей жизни. Когда какие-то обстоятельства, какие-то вызовы, какие-то страхи, какие-то искушения могут заставить тебя замолкнуть, закрыть свои уста. И это неправильно. Бог так не хотел. Поэтому я хочу просто напомнить, что в израильской истории израильского народа Бог выбрал этот народ для того, чтобы он был как инструмент, чтобы Слово Божие, Евангелие, спасение пришло всему миру. И мы знаем, что благодаря этому народу мы получили патриархов, пророков, Священное Писание, а потом и Христа, апостолов. Знаете, в этом народе мы видим, что Бог приходил, благословлял народ. Но потом с каким-то временем народ отдалялся. Его внимание акцентировалось на неправильные как бы, вещи. Он начинал больше искать материализма, чего-то другого. Забывали Бога, оставляли Бога. И приходили проблемы, неудачи, нация разрушалась. Попадала в плен, в рабство. Бог посылал пророков. Пророки поднимали народ Божьим Словом. Исправляли их. Осуждали неправильные вещи. Обращали их к Богу. Выводили из их кризисов. Одним из пророков был Моисей. Вывел их из рабства. И другие пророки выводили из языческого рабства. И так продолжалось. Как бы жизнь в этом народе поддерживалась пророками. Но вдруг что-то случилось. По возвращению израильского народа из плена, вавилонского плена, когда был отстроен храм, Ездра, Неемия, помните, да, эти книги, и вдруг Бог как будто замолчал. В израильском народе, в его истории, было 400 лет тишины. Конечно, когда мы читаем Библию, мы читаем последнюю книгу Ветхого Завета, пророка Малахию, а потом перелистываем один листочек, на нем написано Евангелие Иисуса Христа, Новый Завет. И начинается Евангелие от Матфея, да? И мы даже не чувствуем. Но после пророка Малахии и до пророка Иоанна Крестителя прошло долгих 400 лет. Ужасных 400 лет. Тишины с небес. Время молчания, когда Бог не говорил, пророков не посылал. Было все непросто, поверьте мне. В это время поднимается эллинистическое влияние. Александр Македонский, быв воспитан этим философом, ученым Аристотелем, увидел себя как таким спасителем как бы мира, и он начинает свои завоевания. В это время мир устал от персидского влияния, владычества персидского, Египет, другие страны. Уже просто изнывают. Это время, когда уже просто, так скажем, достало все это персидское влияние. И начинается реально вот это греческое влияние. Александр Македонский завоевывает одно за другим города, как бы сказать, которые были подвластны персидскому влиянию. Он направляет свои войска к Тиру, город, который считался владыкою царей морских. Город, о котором пророки библейские пророчествовали, что однажды он превратится в груд развалин, потому что в Тире, это как столица Финикийского царства, огромный флот, который использовали персидские цари для своих войн, он понимает, что если он не остановит этот флот, у него армия потрясающая, флота нет, и он приходит, город неприступен, он на острове как бы, и тогда, а флота нету, тогда Александр Македонский разрушает старый Тир, который находится на берегу Средиземного моря, и насыпает, делает насыпь, отсыпает косу 70 метров шириной. Это непросто, потому что чем больше он отсыпает, тем вода поднимается. Но все происходит месяц за месяцем. Он делает насыпь, и когда насыпь практически достигает Тира, те делают вылазку на кораблях, и они разрушают какие-то вещи. Там идет борьба, битва. Александр Македонский дает повеление завоеванным странам, чтобы они поставили свой флот. он этот флот тренирует, объединяет, они сражаются, останавливают флот персидский и доделывают насыпь, ставят стенобойные машины, разрушают Тир, превращают его в груду развалин. И он начинает двигаться на юг, на восток, он завоевывает Сирию, потом движется финикийские города, также Газа в то время было под влиянием финикийцев, завоевывает, не встречает большого сопротивления в Египте, проходит через Израиль, евреи встречают его очень радостно, и, хотя историки объясняют тем, что якобы первосвященник отправился к Александру Македонскому и познакомил его с книгой пророка Даниила, где пророк Даниил предсказал, что Персия падет под силой греков, что греки разрушат Персию. Якобы Александр Македонский был окрылен еще больше этим пророчеством. И он, как говорится, дает какую-то поблажку евреям. Они открывают Иерусалим, объясняют ему какие-то свои особенности, обещают ему назвать детей его именем. И Александр Македонский идет дальше, доходит до Египта. В Египте его встречают как освободителя от персов. Он строит город Александрию, и он везде прививает греческую культуру. Каждая завоеванная страна, он требует построить новый город, который бы посвящен был ему, где были бы школы, где изучались бы науки, греческий язык, где была бы греческая мода, обязательно спортивжение, должна прославляться Олимпиада, должны, как говорится, спортивный разный культ спорта, и так дальше, и так мы называем античным влиянием, как ему кажется, что он спасает мир, как бы вот его просвещая, объединяя. Я думаю, что во всем этом был некий Божий промысел, потому что это была подготовка мира к Евангелию. Когда пошли апостолы проповедовать Евангелие, им не нужно было изучать какие-то различные языки, потому что мир говорил на греческом языке уже несколько столетий. Вы понимаете это? Мир говорил на греческом. Вот почему Новый Завет был на греческом языке. Он был очень богат, развит философами. Он мог хорошо объяснить любовь Божию, его сердце и Евангелие. Аминь. Но вот что происходит. Потом Александр Македонский возвращается, он строит библиотеки, он строит спортивные сооружения, возвращается обратно, воюет с персами, побеждает царя Дария, потом завоевывает Вавилон, там его пленила одна красавица, не буду об этом, не про это у меня сегодня служение. Я иду дальше, он идет в Среднюю Азию, Самарканд, другие города, берет Азию, в Киргизии побывал, грецкий орех там нашел. Не про это я опять проповедую. Да, идет дальше, доходит до частей Индии, там воюет, потом возвращается в Вавилон и там умирает в возрасте 33 лет. Не буду рассказывать, как и что дальше. Его современники, они описывают так, они говорят, что за свой небольшой век Александр Македонский так изменил мир, что ни один правитель, который больше на него, уже не мог вернуть все обратно. Прославлялась греческая культура, эллинизм был везде, он проникал всюду, он был в моде, как бы был возвышен, как бы это, как что-то такое светлое, как что-то как бы лучшее, как культура, цивилизация и т.д. и тому подобное. Но после смерти Александра Македонского, вы знаете, он разделил своим генералам на четыре части по пророчеству пророка Даниила, на четыре части свое царство. Антиох, Птоломей, один в Египте, другой в Сирии, они начинают сражаться. Помните, да, все эти евреи то из-за этого, то за этого попадают постоянно между этими, как говорится, влияниями. В самом Израиле идет борьба, за трон идет борьба, поднимаются Маковеи. Вот в оригинале называются Хасмонеи, клан Хасмонеев, поэтому если у кого-то есть не как бы апокрифические книги, это Маковеевские, там все эти битвы за храм, все эти битвы, короче, они там описаны. И первосвященники убивают друг друга, идет борьба за это все. Это заканчивается тем, что в конце концов они просят Рим помочь им. Два брата сражаются, потомки Хасмонеев, Маковеев, сражаются за царство. Один брат додумался попросить римлян помощи. Римляне прибыли, зашли и больше никуда не ушли. Обоих братьев выбросили. поставили своего наместника. Наместник вообще не был из иудеев. Он был потомок Исава, он был идумеянин, его имя Ирод. И вот таким образом на троне в Иерусалиме оказывается Ирод. Его имя Ирод Великий, у него большое царство, он имеет много денег, правит, на самом деле, ужасный тиран, жестокий тиран. Он женился, чтобы утвердить свое царство, избежать революций разных. Он женился на дочери первосвященника. Пусть мне вентилятор поставит, Коль, пожалуйста. Здесь что-то жарко. Женился на дочери первосвященников, Марианна ее звали. А потом придушил ее на всякий случай. У него были много фобий, он постоянно одержим был фобиями, страхами. Ему казалось, что все на него восстают. Он придушил ее, потом, признавшись в любви, забальзамировал ее в меде и положил в своем дворце, постоянно ходил ее, оплакивал, признавался ей в любви. И при этом он был человеком ужасным, на самом деле, тираном. Мы знаем его из Евангелия, что он убил всех младенцев в пределах Вифлеема, Рамы, да, многих городов, пытаясь убить Христа. Но не только этим он засветился, он и своих там много детей убил. Римский император Август, если я не ошибаюсь, он писал и говорил своим друзьям такие воспоминания. Он говорит: «Я бы согласился бы лучше стать поросенком у Ирода, чем его сыном, потому что поросят Ирод не резал, ведь он придерживался традиции Ветхого Завета, хотел показать, что он такой религиозный царь. Но, к сожалению, детей своих потихонечку уничтожал. И, так скажем, то одного, то другого подозревая, как говорится, в каком-то бунте, всегда ждал революции. Поэтому Иван Грозный в нашей российской истории, он просто душечка против того, кого Библия называет Иродом, да? И вы знаете, и при этом он был атлет, при этом он был очень выдающимся спортсменом, удивительным воином. Он был спонсором Олимпиад в Афинах. Если хотите, это он придумал второе место на Олимпиадах. До Великого было только одно место. Бежали многие, побеждал один. Ему все награды, остальным всем извините. Бегать надо лучше, да? Или кидать лучше, стрелять лучше. Вот до Ирода было только первое место. Один получал награду. Из-за того, что Ирод, имея много денег, имея богатство, оплачивая, выступая спонсором Олимпийских игр, он, так сказать, вот сделал такой жест, такой этот. Он сказал: а что это всего лишь один получает награду? А вот мне кажется, что еще можно и второго почтить. Вроде одного золота, второго серебра. Он придумал второе место на Олимпиаде. Если ты занимал второе место, хвала Ироду. Я не знаю, кто третье место. Я думаю, что третье русские придумали. Они всегда на троих соображали. Поэтому думаю, что, наверное, русские, вот это, наверное, они, влияние их. Сейчас модно везде русских искать. Да, то есть, как бы, вот, скорее всего, это они вот что-то придумали. Но факт остается фактом. Он был таким деспотом. Это непростое время. В Египте в это время правила Клеопатра, если кто-то не знает. Это вот я вам немножко историческую справку дал того времени. Обычно они рассказывают о наслужении, обычно или на библейской школе, или в поездке, когда мы в Израиле. Кстати, в этом году мы с Брэдом, не Питом, а с этим, да, с нашим замечательным другом, да, Бортвиком, да, слава, он с нами едет вообще, он так обрадовался, узнав про наш паломнический тур, он с женой едет, аллилуйя. Хорошо, о чем я сейчас говорю? Вот представьте себе 400 лет молчания, проникновение греческой культуры, эллинистическое влияние, и можно много-много об этом говорить. 400 лет молчания, никаких пророков. И Израиль духовно был похож на пустыню. Казалось, что все мертво, духовно казалось, все так вот безжизненно. И вдруг что-то происходит. Одна пожилая семья, священническая семья, священника зовут Захария, жена его Елизавета, Они достигли старости и при этом живут праведно. Некоторые проповедники говорят, что нельзя жить праведно. Просто они Библию не читали. Или слава Богу, что Захарий и Елизавета и не слушали таких проповедников. Они не знали, что нельзя жить праведно. И жили праведно пред Господом. И Библия говорит, были верны Богу. Дожили до глубокой старости, но у них не было деток. В молодости они молились, верили, прорывались, но что-то не сработало. И вот они уже пожилые, и Захарий в свою череду, а в его череду, он входит в храм, и это было святое, там, где стоит семисвечник, там, где вот стол хлебов предложений и жертвенник для кождения, вот фимиамом. Он заходит туда, поклоняясь Богу, народ ждет его снаружи. Как правило, все это очень быстро происходило, и вдруг все в шоке, он там задержался. Обычно никто там не задерживался. Все знали, это было обычным делом, сколько там времени священник проводит. Вдруг что-то там случилось, они его все ждут, все удивляются. А случилось то, что рядом со жертвенником вдруг он видит архангела Божьего, который его приветствует и говорит ему: Захария, поздравляю, молитва дошла до Бога. Он думает, странно, долго шла. Наверное, русская почта работала, да? Долго шла. Говорит ангелу, прости. Тот говорит, не переживай, у тебя родится сын, многие рождения его возрадуются, он принесет грешникам образ мысли праведников, людей сердце повернет к Богу. Он говорит, извини, конечно же, все это было бы классно лет 20 назад, просто я уже старый, ты меня видел вообще, видишь, с кем разговариваешь? И жена моя тоже не молода, все там уже, все необыкновенно уже, все. Прости, вот, конечно, была у нас такая мечта, но опоздал. На всякий случай архангел говорит, вообще-то ты споришь с Гавриилом, я пресс-атташе всемогущего Бога. И чтобы он ничего лишнего не наговорил, взял ангельский скотч и заклеил ему рот. Потому что, как правило, все, что в жизни людей происходит, они сами себе накаркали. Потому что Библия говорит, что жизнь и смерть во власти языка, и написано, что ты вкушаешь плоды своих уст. И Библия говорит, что если ты это не будешь забывать, все будет хорошо в твоей жизни, потому что это руль в твоем корабле. Аминь. Поэтому на всякий случай ангел заклеил ангельским скотчем рот у Захария, чтобы он не спорил с Богом. И вот Захария выходит, и вместо того, чтобы говорить на иврите, говорит, как я в 90-х на английском, пальцами разговаривает. Говорит, я так хорошо по-английски говорю, только пальцы болят после этого, и все вот. Да? То есть он начинает им пальцами что-то объяснять, они понимают, что что-то там было, заканчивается его служение, он возвращается в Нагорную страну, в деревню Энкерим. Мы ее всегда посещаем, одно из моих самых любимых мест в Израиле. Это место, где был рожден Иоанн Креститель. Это деревня, которая принадлежала священникам. Она в Нагорной местности. Удивительное, фантастическое место. Просто потрясающее. Там как будто бы тот дух до сих пор остался там. И вот там он со своей женой, жена зачала, вначале таится, мужу не рассказывает. О чем ему рассказывать? Друг верит. Я не знаю, что она там думала, но какое-то время она таилась. И именно туда пришла потом Мария, мама Иисуса Христа, через 6 месяцев, когда архангел Гавриил пришел к ней. Она удивительно поверила, хотя у нее ситуация была сложнее, чем у родителей Иоанна Крестителя. Они пусть были старенькие, но хотя бы они были муж и жена, а у нее мужа еще не было. Вы понимаешь? Ей было гораздо сложнее. Она была первой в истории. Захария был не первый, кто в старости зачал и родил. Вообще отец еврейского народа Авраам, я думаю, был гораздо старше Захарии. И Захарии надо было внимательно Библию время от времени почитывать тоже. Так, на всякий случай. Сколько лет было Саре, сколько было Аврааму. Аминь. Поэтому он зря с ангелом спорил. Мария была в худшем состоянии. Она была первая в истории человечества, кто зачала без помощи, как говорится, мужчины. Да? И, конечно же, когда она вот приняла от ангела эту весть, архангел сказал, не переживай, не ты одна. Твоя родственница, Елизавета, в старости зачала. И он намекнул Марии, где найти поддержку. Ты знаешь, так важно в твоей жизни, с кем ты общаешься. Если ты общаешься с тем, кто скулит, ноет, воет, кто постоянно жалуется, незаметно и ты превратишься туда же, да? Библия говорит, кто общается с мудрыми, будет мудрым, кто дружит с глупыми, развратится. Итак, Мария, первое, что она делает, когда узнает о своей судьбе, о том, что Бог в ее жизни сделал, она отправляется в ту деревню Эн-Керем, в Нагорную страну Иудею, именно к своей дальней родственнице, к Елизавете. И когда она входит в дом, Библия говорит, Елизавета, когда она услышала голос Марии, младенец взыграл в ее чреве. И она сказала, вау, какое счастье, мама моего Господа пришла ко мне. Для еврея сказать Господь, они знали, кто такой Господь, это Яхве. Мама моего Господа ко мне пришла. За что это для меня? И она говорит, ты благословенна, ты уверовала. Откуда она знает, что ее муж не верил? То есть, вы знаете, говорит, потому что сбудется то, что Бог тебе сказал. И вы знаете, и вот они друг друга, они пророчествуют друг другу, они друг друга утешают, вдохновляют. И вы знаете, что дальше было? Когда наступило время родить, рождается ребенок, ему должны дать имя, выбирают имя, хотят назвать его в честь отца Захарии. Захария мотает головой, говорить не может, только мычит. То есть я не думаю, что он хотел Муму назвать его, да? То есть он... Нет, просит дощечку, ему дали дощечку, он на дощечке накорябал Иоанн. И как только накорябал, открылись у него уста. Помнишь, да? И он начал пророчествовать. И он сказал, ты, дитя, ты глаз вопиющего в пустыне, ты приготовишь путь Господу, ты обратишь свой народ к Господу, ты дашь непокорным образ мысли праведников. И он пророчествует на своего ребенка и говорит о его судьбе, его призвании. Все в шоке вообще. Все начинают об этом говорить. И дальше Писание говорит, что Иоанн Креститель, он отправляется в пустыню, и там он находится до дня своего явления народу. Слово «отправиться в пустыню» означает, что родители, они спасли его от всего эллинистического, от всего греческого. Они его, как бы сказать, вот покрыли, не дали, чтобы вот это вот, вот все это его захватило. Во времена Иисуса Христа, когда Иисус ходил по этой земле, и он встречался с разными религиозными группами, фарисеи, это были, как бы сказать, ревнители всего еврейского, а саддукеи, это были ревнители всего греческого, если кто-то не знает, это евреи, которые приняли эллинизацию, которым нравилась греческая культура, и они были ревнителями греческого, и у них была такая своя с греческим оттенком свой, как бы, иудаизм. Вот почему это были разные абсолютно культуры. Ну, на всякий случай, это для общего развития, я так широко шагнул, возвращаясь к нашей теме. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 11 главу. Я буду читать с первого стиха. «Когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников Своих сказать Ему, «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видите и слышите. Слепые прозревают, хромые ходят». Прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскрешают, нищие благовествуют, блажен, кто не соблазнится обо мне. Давайте на какое-то мгновение перейдем к этому моменту. Земля была настолько разрушена грехом, духовно выглядела пустыней. И вдруг Бог поднимает своего служителя. Глаз вопиющего в пустыне. Он не вопил, как жаловался или стонал. Это точно так же, как Библия начинается в книге Бытия со слов. «Земля была безвидна и пуста, тьма над бездной, Дух Божий носился над водой, и сказал Бог». И то, когда Бог начал говорить, это безвидная и пустая, и тьма над бездной превращается в Едемский сад и становится весьма-весьма хорошей. Именно об этом имеется в виду пророк Исаия, когда глаз упиющего в пустыне. Это не глаз жалобы, или не глаз стонов или ропота, это голос Божьих обетований, которые вдруг начинают действовать, потому что звучит Божье Слово. Аминь. Теперь посмотрите внимательно, что происходит. Иоанн начинает свое служение. И он начинает свое служение, когда ему исполняется 30 лет. Он там в пустыне, он готовился 30 лет к служению. Сегодня иногда я встречаю людей, которые 7 лет готовятся к своему призванию, это врачи. И они, многие стонут, рассказывают, как долго они готовятся к своему призванию. Я могу об этом говорить, у меня зять врач. Сколько раз я слышал его студенческие годы, его вздохи, что они бедолаги, 7 лет готовятся к своему призванию. Послушай, Иоанн Креститель 30 лет готовился к своему призванию. Он знал свое крещение, он знал свое предназначение с рождения. Ему родители рассказывали о явлении ангела, а говорили ему о том, что Бог сказал на его жизнь. Он готовился к своему призванию. Бог пообещал, что он приготовит путь Господу, что он подготовит народ для пришествия Мессии. Вот почему Библия говорит, что начало Евангелия Иисуса Христа начинается глаз вопиющего в пустыню. Приготовьте путь Господу. Библия говорит, был глаз, глагол Божий к Иоанну, сыну Захарьеву в пустыне. Он был сыном священника, все об этом знали. Он имел право говорить народу. И он начал проповедовать в пустыне. Пророки, они странные немножко всегда. Они образы всякие используют, да? И заметьте, что сделал он? Пошел в пустыню. Почему? Потому что духовная составляющая нации была пустыня. В пустыне все выглядит мертвым, выглядит все таким безжизненным, погибающим. И он там начинает проповедовать. И поднимается великое пробуждение. Огонь Святого Духа, который был на нем, зажигает народ. Библия говорит, люди из Галилеи, из Иудеи, из Десятиградии, Троханицкой области, они все потоками стекаются туда. Они слушают слово о покаянии, принимают крещение. И он говорит всем, что Мессия, он уже при дверях. Он говорит, что мессианское ожидание, которое ожидали пророки, о котором говорили праведники былых поколений, что он уже при дверях, что он скоро явится, что они его все увидят. Он говорит им, что они должны исправить свою жизнь, а быть готовым, потому что Христос, он говорит, он скоро явится. Он говорит, я недостоин развязать ремень его обуви. И он говорит, это будет скоро. Он такую жажду, такое богоискание в народе поднял, такую ревность, такое ожидание мессианское возродил. Именно туда пришел Христос. Если хотите, Иоанн, это был тот человек, который зажег это пробуждение, которое потом подхватил Иисус Христос, и потом апостолы это пробуждение разнесли по всему миру. И он был настолько вдохновлен. Люди тысячи стекались к нему. Тысячи открывали свои грехи, исповедовали, каялись, обращались. Воины приходили и каялись, полководцы. Помните, воины спрашивают, что нам делать? Он говорит, никого не обижайтесь, довольствуйтесь своим жалованием, не клевещите. Если ты служил в армии, ничего не изменилось с тех пор. Жалование маленькое, клевета на клевете, и постоянно дедовщина, то того обижают, то того. Вот как будто мы в той же самой армии, что и Иоанн Креститель, как будто в той же самой армии проповедуем время от времени, да? Послушай, но когда ты читаешь, он проповедовал, кому только не проповедовал. Такой огонь, такое пробуждение, такой дух был захвачен Духом Божьим народ. И туда Христос приходит. И приходит, чтобы принять крещение. Иоанн знает, кто перед ним. Он понимает, что перед ним стоит святой Бог во плоти. И он его удерживает и говорит, прости, это ты меня должен крестить. Иисус говорит, оставь сейчас эти вещи. Мы должны утвердить правду, мы должны показать людям, как идти за Богом. И тогда Иоанн допускает Христа, Иисус принимает крещение. И когда Иисус принимает крещение, Писание говорит, что вдруг небо раскрывается. Иоанн видит Духа Святого в образе голубя, который сходит на Христа. И он говорит, тот, кто меня послал крестить, он меня предупредил, на кого увидишь, что Дух Святой сходит, это есть Мессия, это Христос. Это тот, кого ожидали все праведники. Это тот, кто спасет этот мир. И он начинает проповедовать. Он говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И вы знаете, что было дальше? Он убедил своих учеников пойти за Христом. Если хотите, апостолы Иисуса Христа, они вначале были учениками Иоанна Крестителя. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, что Андрей, брат Симона Петра, мы его называем в христианстве первозванный. Аллилуйя. Нравится мне это имя чуть-чуть. Но не я на моих родителей повлиял, когда меня назвали этим именем, аллилуйя. Ладно. Послушайте, вы некоторые так смотрите на меня, что хочется некоторых развеселить. Я же Евангелие все-таки проповедую, хорошо? Улыбайтесь, это Евангелие. В конце все будет хорошо. Да, это Евангелие, аллилуйя, аминь. Андрей, брат Симона Петра, и Филипп апостол, они были учениками Иоанна Крестителя. Представь, и это Иоанн Креститель сказал им, вот Агнец Божий. Библия говорит, они оставили Иоанна, пошли за Христом. Когда к Иоанну приходили и говорили, Рави, тот, которого ты крестил, и которым ты сказал, что Агнец Божий, он теперь крестит, и все к нему идут. И он больше учеников, чем ты приобретает. Иоанн говорил, я вам говорил, что я не Христос. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха радостью радуется, слыша голос жениха, понимает, что у них все получилось. И он говорит, сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Какой великий человек. Аминь. Но как все пророки Ветхого Завета, он решил наставить царя. А царем был Ирод. Не тот Ирод, который младенцев убивал, его сын, один из его сыновей. Был Ирод Антипа, потом Ирод Агриппа. Это там уже, как это, сейчас не буду вам всю историю рассказывать, но сын того Ирода Великого. И представь себе момент, который произошел. Все политики, они всегда появляются там, где народ. Некоторые люди говорят, в моей церкви еще политиков не было. Просто еще маленькая церковь. Поверь, вырастет, и политики придут. Это всегда было в истории. Вот приезжаешь в Колумбию, церковь пастора Цезаря Кастеланоса, у него 300 тысяч, что ли, человек в церкви. На всех конференциях то президент, то там сенаторы, то кто-то. Обязательно кто-то да зайдет на конференцию. Да там люди просто, там люди. Политики, они там, где люди. Кто понимает это? Я думаю, однажды Ирод заглянул на конференцию к Иоанну Крестителю. Иоанн Креститель, он так сильно за праведность боролся, что он сказал, ах ты, Ирод, что ж ты творишь? Ты забрал жену своего брата. Вообще-то это не твоя жена, Иродиада. Это жена твоего брата. Ты ж прелюбодей. Аморальный ты человек. Ирод обиделся вообще. Иоанн Креститель все сделал правильно по Ветхому Завету. В Ветхом Завете пророки обличали царей и их наказывали. Но Иоанн Креститель одного не учел. Он был на рубеже Ветхого и Нового Завета. Кто понимает это? И он Ирода-то обличить-то обличил, Ирод обиделся и заключил его в тюрьму. И сегодня богословы спорят. Одни говорят, что он как минимум 6 месяцев просидел в тюрьме, другие говорят год, а некоторые вторят, что как минимум 2 года. Но сколько не было бы, это была другая тюрьма. Не такая, как сейчас. Я знаю, некоторые политики в Израиле возмущаются, они говорят, что когда еврейские там эти спецслужбы ловят террористов, садят в тюрьму, то террористам кажется, что они на курорт попали. И что якобы они там не справляются, а жирок наедают перед новыми своими какими-то там похождениями. Вы знаете, тогда все было по-другому. Тюрьма была настоящей. Как правило, это было в подвалах, в сырых подвалах. Как правило, там было очень сложно. В цепях, в кандалах. Никаких там по правам человеков, там это, ничего такого не было. Их кормили очень ужасно. Я не знаю, один раз в день или 3 раза в неделю. Было все сложно, поверь мне. И, скорее всего, кроме того, что там над ними издевались, унижали, может быть, их избивали, а может быть, еще много чего делали. Но самое ужасное, я думаю, что до него доходил слух, что Иродиада, жена Ирода, некогда жена его брата, его ненавидит, кует замыслы, готовит ему какую-то такую ужасную участь. И вы знаете, я думаю, что Иоанну тоже было очень сложно. Почему он вдруг посылает своих учеников к Иисусу Христу и спрашивает, ты ли тот или ожидать нам другого? Вопрос, вообще, Иоанн, ты что говоришь? Ты же всем говорил, что это Мессия. Ты же видел, как небо открылось. Тебе же был глаз Божий. Ты же это делал. Ты же, ведь ты всем говорил, что это Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Почему Иоанн вдруг соблазнился? Откуда у него вот это пришло? Почему он стал колебаться в Иисусе? Я думаю, что в какой-то степени у него были свои твердыни. Как у каждого из нас могут быть разные твердыни, предрассудки, предубеждения. Вы знаете, истина заключается в том, когда ты стоишь на горе, и ты смотришь вперед. Вы знаете, иногда такое чувство кажется, что холмы идут сразу за холмом. Вершины как бы идут за вершинами. Я не знаю, когда-нибудь вы видели, вот на горы смотришь, вот гора, а потом еще выше, а потом еще выше, и потом еще выше. И кажется, что просто ты с вершины на вершинку прыгать будешь. А потом, и ты же не знаешь, что там между этими вершинами есть долинки. Поэтому, когда пророки пророчествуют, они пророческим взором видят вершинки. Часто не осознавая, что там есть долинки. Точно так же пророчество о Мессии, когда они говорят о том, что Мессия придет как Агнец Божий, и Агнец – это прообраз жертвенного животного. Агнец умер, чтобы покрыть наготу Адама и Евы. Его шкурой Бог сделал одежду, покрыл их наготу. И вы понимаете, что идет речь о жертве, но дальше евреи знают, что он будет лев. И всем им хотелось, знаешь, как в детстве у нас были такие открытки, вот так вот под одним углом ставишь, Агнец, раз чуть-чуть, оп, лев, оп, лев, оп, Агнец, лев. Так хотелось, чтобы Иисус такой Мессия пришел. И Агнец, и лев в одном лице. Да? И большинство евреев не понимали, что между Агнцем и Львом как минимум 2000 лет будет век церкви, когда Евангелие будет проповедано во всех народах, в каждом нации, в каждом языке будет прозвучить спасение человека. Вы знаете, и, конечно же, то же самое, я думаю, что Иоанн Креститель был жертвой также таких, ну, представлений. И он ждал, что Иисус и Агнец, он под вдохновением Божьим говорил, это Агнец Божий возьмет грех мира. Но при этом он думал, и суд должен быть тоже. Ирода покарает, римлян всех выгонит. И позже себе представить, он сидит месяц, второй, третий, а Христос Ирода не карает. Римлян не выгнал. Мало того, начинает еще им служить. Исцеляет сына царедворца, совоспитанника Ирода, четвертовластника. Кстати, он потом стал одним из величайших служителей вместе с апостолом Павлом. Его звали Манаил. Иисус его исцеляет, царедворца. Это управляющий дворцом Ирода, да? Его сына исцеляет. А его сын вырос с Иродом, вот этим самым Иродом, который Иоанна посадил в темницу. Вырос как братья, они вместе играли в одной песочнице, выросли как друзья, да? И мало всего этого, Иисус начинает служить римлянам, исцеляет слугу, сотника. Давайте откроем Евангелие от Луки, та же самая история, но Лука помогает нам посмотреть немножко по-другому. Вы знаете, когда я изучал черчение, нас учили никогда не смотреть на предмет с одной стороны. Как минимум с трех сторон дает тебе представление о предмете. Ты можешь как бы в трехмерном изображении отобразить этот предмет, более полную картину. Вот почему четыре Евангелия. Мы смотрим с разных сторон, с разных взглядов на Христа, чтобы у тебя полная картина об Иисусе возникла. Ни один человек не может полную картину об Иисусе передать. Вы понимаете это? И вот Лука, начиная свое послание, он говорит, пишу тебе, достопочтенный Феофил, это может быть как имя собственное, так больше богословы утверждены, что это греческое слово переводится как любитель Бога, философия, любитель Софии мудрости, филологии, да, любитель там языков там и так далее, языка, вот а Феофил любитель Бога, да, то есть он пишет любителю Бога, он говорит, я пишу по тщательному исследованию всего сначала и по порядку. Он говорит, там точная хронология, там точные исторические факты. Для того, чтобы у тебя было твердое основание того учения, в котором ты уверовал, в котором пребываешь. Итак, Лука был план Божий для того, чтобы показать некоторые нюансы нам, которые, может быть, не заметил ни Матфей, ни Марк. И здесь мы читаем в 7 главе Евангелия от Луки. Она говорит о том, что Иисус исцеляет слугу сотника. 7 глава. Когда он окончил слова свои к слушавшим народу, вошел в Капернаум, одного сотника, слуга, которого он дорожил, был болен при смерти, услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин, просить его, чтобы пришел и исцелил слугу. И помните, Иисус говорит, хорошо, я приду. Он говорит, не надо, я недостоин. Скажи только слово, потому что я вот своим слугам говорю, и мои слова исполняются. И я подвластен тем, кто надо мной. Тебе нужно только слово сказать. И вы помните, чем Иисус завершает эту... Он говорит, я недостоин, чтобы ты вошел под мой кров. Скажи только слово. И вот посмотрите, 9 стих. Услышав это, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущим за ним народу. Сказываю вам, что в Израиле я не нашел такой веры. Обана. В этот самый момент... Его дальний родственник, величайший из пророков, сидит в тюрьме у Ирода. А Ирод – это царь Галилеи. Капернаум – это Галилея, окрестности озера Галилейского. Иисус, вместо того, чтобы Ирода покарать, он исцеляет, благодетельствует уже офицерам римской армии, которые поддерживают царство Ирода, которые вообще не евреи, идумеи, захватчики, да? Иисус им служит. И мало того, что им служит, рассказывает своим святым апостолам, что во всем Израиле он такой веры не нашел. Ни одного политического заявления не сделал, ни одной стачки, ни одного митинга не провел. Не пригрозил Пилату, ни Риму, ни так дальше, что положено. И вот посмотри, а дальше что происходит? Написано дальше. Посланные пошли, нашли больного слугу выздоровшим. После сего Иисус пришел в город, называемый Наин. И с ним шли многие из учеников его, множество народа. Когда он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего единственного сына у матери, она была вдова, и много народа шли с ним из города. И увидев ее, Господь жалился над нею и сказал ей, не плачь. Подойдя, прикоснулся к одру, нещие остановились. И он сказал, юноша, тебе говорю, встань. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И объял всех страх, славили Бога, говорили, великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Знаете, истина заключается в том, что большинство богословов согласны, что все, кого Иисус воскресил, они все были либо детьми, либо очень юными. Дочь начальника синагоги, ей было 12 лет. Кто помнит, да? Иисус оживил ее в Капернауме, кстати, в этом самом городе. Тоже в Галилее. Рядом с резиденцией Ирода. Ирод в Тиберии. Мы посещаем Тиберию во время поездки. И это была Тиберия. Ирод построил в честь императора Тиберия. Все хотели прогнуться перед Римом, в честь него город построил. Абсолютно языческий, абсолютно с таким римским влиянием, с римскими атрибутикой, с Колизеями и так дальше и тому подобное. И заметьте, Александр Македонский всегда театр строил, как замолил театр вообще, каюсь. Вообще, театр всегда тоже строил школы, и спортивные все эти стадионы, сооружения, всякие гимназии и так далее, и тому подобное. Вот теперь посмотрите. Иисус исцеляет, воскрешает сына этого, дочь Иаира, ей 12 лет, и воскрешает сына вдовы, он был отроком, да, юношей, может быть, 15, может быть, 14 лет, да? И потом Лазаря из мертвых, он даже еще, бедолага, женат не был. Потому что плакали только сестры. Если бы жена, то она, наверное, плакала, да? Когда Иисус пришел к гробу Лазаря, там только сестры плакали. Не был парень женат. Поэтому, простите, может быть, кого-то огорчу, ни одну бабушку Иисус не воскресил. Я каюсь, простите, я вот так говорю. Иногда некоторые люди не понимают эти вещи. Иисус воскресал только тех, кто точно не дожил, вот что Бог им, хотел. Кто понимает, о чем я говорю сейчас? Не нарушайте традицию Христа, не пытайтесь пожилых людей воскресить, они вас побьют после этого, если вы их с того с рая вытащите. Потому что я не был пожилым, но побил моего брата, когда он меня с того света вытащил. Я был однажды там, и вот мой брат меня вернул. Я чуть не побил его, это реально. У нашего драгоценного пастора Александра Хаханова, у него была бабушка. И бабушке было около 100 лет. И она жила недалеко от Ярославля. И они начали там домашнюю группу со своей драгоценной женой Мариной. И вот они приезжали к бабушке. А бабушке уже было почти 100 лет. И к тому времени уже не только ее дети, некоторые ушли в вечность, но уже и внуки начали, как говорится, один за другим, как бы переходить в мир иной. И вот бабушка бедная, она так хотела на небо. И вот мне пастор Александр рассказывал, говорит, приезжаю к бабушке домашнюю группу провести, а она со слезами: Сашенька, ты мне лучше вот что объясни, чем я Бога разгневала, почему Он меня туда не берет. Вот здесь мне уже неинтересно, понимаешь, у меня уже детки там, и внуки уже кто там. Чем я его огорчил? Что он меня в рай-то не зовет? Ты мне вот на этот вопрос ответь. Сашенька потом приезжает с домашней группы к пастору, ко мне пастор, что же ее Бог в рай-то не забирает? И т.д. и тому подобное. Вы знаете, вот если ты такую бабушку воскресишь, тебе точно не поздоровится, поверьте мне. Итак, Иисус, Он, когда воскрешал мертвых, это всегда была преждевременно оборванная жизнь. Кто понимает это? Ну так, на всякий случай. Потому что меня несколько раз искушали, когда-нибудь бабушка помирала, какой-нибудь внук, его сердце осуждает, что он что-то ей не доделал. Давай бабушку воскресим. Говорю, не надо. Она же верующая, она же с Иисусом. Да, тем более я жить хочу после этого. Потому что если там ей хорошо, не надо. Лучше свою жизнь исправь, покайся, что там тебе сердце судит, где ты там что не доделал. Аминь. Но давайте вернемся к этой мысли. Вот Христос воскрешает юношу. Он отрок, он единственный сын у бедной матери, она вдова. И, конечно же, для нее жизнь как будто вообще разрушилась. Семьи нет, муж умер. И теперь единственный сын умирает. Трагедия сумасшедшая. Христос останавливает процессию. Они уже идут на кладбище. То есть уже все совершили, уже все, как правило, все, что нужно сделать, сделали. Просто идут закопать. И вот он встречает их и останавливает эту похоронную процессию, воскрешает этого юношу. Там шок. Страх Божий на них нападает. Они говорят, великий пророк между нами, Бог посетил свой народ. И такое мнение о нем распространилось по всей Иудее, по всей окрестности. И возвестили Иоанна, ученики его, о всем том. О том, что он у римлян уже исцеляет, о том, что он мертвых воскрешает, о всех этих вещах, о том, что восхищается верой римлян. Они-то ждали, наверное, что он сейчас там с римлянами разберется. И вот следующий стих мы читаем, что Иоанн призвал двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? Они, придя к Иисусу, сказали, Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти или ждать нам другого? А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскрешают, нищие благовествуют. Блажен, кто не соблазнится обо мне. По отшествию же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблю мою? Что же смотреть ходили вы человека, одетого в мягкие одежды, но одевавшиеся пышно и роскошно живут при дворах царских? Что же смотреть ходили вы пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Сесть, о котором написано, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его. Давайте на какое-то мгновение остановим свою мысль на этом послании, которое Иисус сказал. Во-первых, Он не сразу ответил посланным. Без того, чтобы говорить, ой, как там брат, ой, держись, крепись. Нам свойственно какие-то душевные вещи говорить, да? Он начинает исцелять больных. Он начинает открывать слепым глаза. Он начинает открывать глухие уши. Он исцеляет хромых, что они начинают танцевать. Он исцеляет немых, они начинают петь. А потом говорит, вот все, что вы сейчас видели, идите, расскажите Иоанну. Мертвые воскресают, слепые видят, хромые скачут, глухие слышат, немые поют. А когда они ушли, он говорит к народу, что ходили вы смотреть в пустыню? Говорит, что там смотреть в пустыне? Я много раз был в пустыне. Я родился на юге, родился в Киргизстане. Мой папа работал на железной дороге почти около, по-моему, 30 лет. И там такое правило было. Во время отпуска работник получал бесплатный билет в любую точку Советского Союза, плюс еще два бесплатных билета на двух иждивенцев. Я в то время был иждивенцем у своих родителей. Аллилуйя. У родителей можно, у жены нельзя быть иждивенцем. Я был иждивенцем тогда. И вот я с папой путешествовал. Все равно это как часть отпуска. Мы докупали еще один билет, доплачивали за купе. И вот в этом удивительном купе, в замечательных мягких вот этих полках, заваривали чай, папа резал бекончик, там еще другие. Кто голоден? Могу вам рассказать меню. Да. Мы наслаждались едой, смотрели в окошко, видели, как горы начинают сменяться на полустепь, степь, потом полупустыня, потом пустыня. Все эти Кызылорда, Байконуры, все эти Ленинск-1, Ленинск-2, все эти... Что смотреть в пустыне? Там нечего смотреть. Ну что там? Там пусто. Там как будто бы все вымерло. Ну, перекати поле, эти высохшие эти кустики, которые отрываются от ветра, и так и потом катаются так, по полю, перекати поле. Ну, суслики иногда стоят уже на дороге, зубы сушат. Что еще в пустыне? Я не знаю. Это самый неинтересный вообще отрезок был нашего путешествия. Когда уже к России подъезжаешь, там леса начинаются, уже черноземья вот с Оренбурга там, и дальше, то есть уже ближе, там леса, уже есть хоть что посмотреть. А там, ну, ничего, пусто. Чего ходили смотреть? В пустыню. Трость ветром, там какой-нибудь камышок или что, что там смотреть ходили? И он говорит, пророка? Да, больше, чем пророка. Я помню, в пустыне нечего было смотреть. Это, ты знаешь, надо перетерпеть. И максимум, когда ты подъезжаешь к кому-то населенному пункту, раз, верблюд появится. Ой, хоть верблюда посмотри, с двумя горбами корабли пустыни. Однажды имел неосторожность купить полувер, такой это самый безрукавник такой, из верблюжьей шерсти. Своей жене решил подарить. Вот я уже тогда женился, решил ей сюрприз сделать. Как он вонял, этот полувер, Боже мой! Чем мы только его не стирали. Кстати, теплый, очень, очень теплый. А такое чувство, вот занесешь в комнату, как будто у тебя табун лошадей переночевал в твоей комнате, да. Вот. И главное, ничем этот вот запах не отстирывается. Я могу представить, вот как вот благоухал Иоанн Креститель, потому что мне так и пришлось этот полувер отправить в одно место, да. Вы понимаете, то есть, ну теплый, честно сказать, теплый. Вот мысль о чем? Иисус говорит, что ходили вы смотреть в пустыне? Говорит, пророка? Да. Он говорит, больше, чем пророка. И потом Христос говорит такие слова. Он говорит, изрожденными женами никто не восставал больше Иоанна Крестителя в Ветхом Завете. Вы знаете, этими словами Иисус сказал, а вокруг Него были евреи. Иоанн Креститель был больше, чем Авраам. Авраам пророк. Не только евреи, не только христиане, и мусульмане знают, что Авраам был пророком. Иисус сказал, что Иоанн Креститель был больше Авраама. Все евреи знают. Величайшим из пророков они называют Моисея. Иисус сказал, Иоанн Креститель был больше, чем Моисей. Хочется вопрос задать. Иисус, ты не мог это сказать тем мужикам, которые приходили от Иоанна Крестителя? Ему там в темнице плохо. Ты не мог им это сказать? Они бы пришли ему сказать, слушай, крепись, держись, ты больше, чем Авраам, больше, чем Моисей. Почему ты им совсем другое сказал? Вот я хочу ответить на вопрос, почему Иисус им другое сказал? Он сказал нам, своим ученикам, он сказал, изрожденными женами никто не восставал в Ветхом Завете больше Иоанна Крестителя. Знаешь почему? Иоанн Креститель был крещен Духом Святым еще в утробе матери. Ни один из пророков такого не удостоился. Я всегда вспоминаю моих родителей, благодарю Бога за их веру, за их любовь, за их проповедь. Благодаря их вере, их проповеди. Я был крещен Духом Святым, когда мне было 9 лет. В 79 году, 22 октября. Я помню этот день. Моя жизнь изменилась. Но Иоанн Креститель, получив крещение Духом Святым, ему еще 9 месяцев не было в утробе матери. Он Духом Святым был исполнен от утробы матери. На самом деле, это был великий человек. Когда Иисус сказал, что вы ходили смотреть в пустыне, что они ходили? Они ходили смотреть огонь Божий. Может быть, он был тем горящим кустом, который однажды Моисей увидел, когда в пустыне встретился с Господом. Поверьте, тот же самый дух огня был на Моисе, на Иоанне Крестителе. Народ из городов толпами валил туда, в пустыню, услышать его пламенную проповедь. Он не шел на компромисс. Он проповедовал покаяние. Он говорил народу, что Мессия при дверях. Он говорил, что они поколение, которое увидит Господа. Он говорил, что им нужно покаяться, чтобы узнать Христа. Он говорил, что это все так близко. Все, о чем мечтали пророки, поколения, они увидят это своими глазами. Он принес, он зажег такое пробуждение после 400 лет молчания. Вдруг его голос был таким сильным и таким огненным, что он взбудоражил это мессианское ожидание в своем народе. Люди стали ждать Мессию, стали искать Мессию. Он поднял такой голод, он приготовил путь к Христу. Вы понимаете это? Он показал им на Христа, он указал им Христа. Но что же случилось? Библия говорит, надежда долго не сбывающаяся томит сердце. Что-то он представлял не так. Даже будучи таким великим из пророков, он что-то представлял не так. И вы знаете, когда Иисусу нужно было помочь Иоанну Крестителю, он ответил ему Божьим Словом. Он не стал ему отвечать душевными какими-то вещами. Он направил его к Божьему Слову. И он сделал то же самое, что он сделал в свое время с Петром. Помнишь, когда Петр с учениками переплывали Галилейское море, внезапно начался шторм. Шторм был таким ужасным, что они поняли, что надежды на спасение нет. И вдруг посреди этого шторма они видят, Иисус идет по воде. Они решили, что им уже мерещится. И Писание говорит, от страха вскричали. Как? Мужчины? Нет, это женщины умеют пищать от страха. Мы же мужики. Солдаты не плачут. Мы же... Да кричим тоже. Просто тогда, когда нас никто не видит. Или внутри кричим. Правда, нет? Они от страха вскричали. Иисус говорит, это я. Не бойтесь. И Симон Петр. Господи, если ты повели мне идти к тебе по воде. Иисус говорит, хорошо, иди. Он выходит из лодки и идет по воде к Иисусу. И вдруг он вспоминает урок физики. Вспоминает тему про плотность. И он вспоминает, что если твоя плотность твоего тела больше, чем плотность воды, ходить по воде невозможно. Ты должен тонуть. Потом он смотрит на бурю, пытается выяснить скорость ветра, понять вообще, какой бал там на море, какой вал, какой бал. И он все это суммирует, все это и осознает, что по воде не ходят. И понимает, что такой шторм, здесь только погибать. И начинает тонуть. Слава Богу, что вспомнил про Иисуса. И кричит, Господи, помоги, погибаю. Иисус простер руку, поддержал его, вытащил его. С ним вернулся в лодку и говорит, маловерный, зачем ты усомнился? Иисус ему говорит, зачем ты убрал взор с меня? Зачем смотрел на то, на что не надо смотреть? Вы знаете, Иисус то же самое сделал с Иоанном Крестителем. Иисус знал, какое место Писания зажгло Иоанна Крестителя. Какое место Писания дар веры принесло в его сердце. Иисус знал, что вера от слышания, слышание от Божьего Слова. Он понимал, что то, что сделал Иоанн Креститель, ту подготовленную почву, то, как он перепахал народ, как он их открыл для Бога, вот этой вот жаждой наполнил. Он понимал, что это только благодаря вере, которая была огнем Духа Святого в сердце Иоанна. И знаешь, что Иисус сделал? Он взял то самое слово, которое когда-то зажгло Иоанна. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, первую главу. Евангелие от Иоанна, первая глава, рассказывает, как Иоанн сам отвечал, когда люди спрашивали, что ты делаешь? Почему ты это делаешь? И вот здесь, в Писании, в Евангелии от Иоанна, в первой главе написано, что Иоанн свидетельствует о нем. Слово стало плотью, обитало с нами. 14 стих. Полная благодать и истины. Мы видели славу его, к славу единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем, восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я говорил, что идущий за мной стал впереди меня, потому что он был прежде меня». И здесь говорится, что Иоанн о нем свидетельствовал. И вот дальше мы читаем немножко ниже. Здесь говорится, и вот свидетельство Иоанна, 19 стих. «Когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? Он объявил, не отрекся, объявил, что я не Христос. И спросили его, что же ты? Ты Илья?» Представьте себе, он настолько был помазан, настолько был популярен, что люди спрашивали, может быть, ты Христос? Может быть, ты Мессия? Он говорил, нет, я не Христос, я не Мессия. Его спросили, что же, ты Илья? Он сказал, нет. Пророк? Он сказал, нет. И сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ посланным нас? Что ты сам о себе скажешь о себе самом? Он сказал, я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. Давайте откроем пророка Исаия. Это 40 глава. Иоанн сам о себе говорил, что он глас вопиющего в пустыне. Как я уже сказал, не вопиющего ропотом, не вопиющего стонами, жалобой, недовольством. Глас, который посреди пустыни. Пустыня – это смерть. Это там, где, кажется, все умирает. И вдруг посреди вот этих обстоятельств вдруг глас вопиющего. Посмотрите, это 40 глава, 3 стих. Откройте очень быстро. 3 стих. Здесь говорится, глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится. Дол это ров. Всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся. Неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это». Вот Слово Божие, которое определило призвание Иоанна. И он именно это Слово, которое его воздвигло, это Слово, которое его укрепило, он здесь нашел свое призвание. Он любил Слово Божие, вера от Божьего Слова. Он любил пророка Исаию. И пророк Исаия за 800 лет до рождения Иоанна Крестителя предсказал, что однажды это будет, что народ будет как пустыня, и вдруг посреди этой пустыни будет голос Божий, который многие вещи исправит, и итогом этого будет, что явится Господь, и всякая плоть узрит его спасение. Но будучи евреем, он читал «всякая плоть», и как Райкин говорил, два пишем, три на ум пошло, а на уме где-то ему подсказывало, что пошло на ум, «всякая еврейская плоть». Но там не написано, что всякая еврейская, там написано всякая плоть. Всякая русская плоть, всякая армянская, всякая грузинская, болгарская, немецкая, французская, английская. Правда, нет? Какая еще плоть бывает? Аллилуйя. Правда? Больше не бывает, да? Послушай, там говорится всякая плоть. Но вот иногда наши традиции, и она наши какие-то устои. Нет ничего плохого в том, что ты любишь свой народ. Иоанн тоже любил свой народ. И понимаешь, он был сосредоточен именно на своем народе. А Слово Божие говорило, что что-то будет больше, чем только его народ. Вы понимаете это? Вот почему Евангелие вышло за пределы Израиля. И сегодня в каждом уголке земного шара мы можем услышать о Христе, можем услышать Евангелие, изучать Священное Писание, знать, что Иисус не только евреев спас, не только их агнцем Божьим стал, но каждого из нас. Кто верит в это? Аминь. Заметьте, Иоанн знал, что если он как глаз вопиющего в пустыне, посреди вот этой смерти, духовной смерти, этой сухости, он начнет проповедовать Божье обетование, то всякая плоть узрит спасение. Вот почему он начал. Вот что зажгло его пламенное сердце посвятить себя Богу. И вот он в темнице. Он знает, что Иродиада умышляет. Знает, что его готовят к казни. И он не понимает, Иисус вроде Мессия, с римлянами не сражается, еще им помогает, их слуг исцеляет, царедворцев там оживляет, там это, начальников синагоги, там их детей воскрешает. Господи, все идет не по его мирскому представлению. И он спрашивает, ты ли тот? Подожди, Иоанн, ты что? Тебе же глаз Божий был. Ты же небо видел, ты же слышал. Ты вообще, что с тобой? Иоанн, где твоя вера? Знаете, что Иисус сказал? Он понимал, что любимая книга в Библии у Иоанна Крестителя – пророк Исаия. И в дни Иоанна Крестителя там не было стихов, глав. Стихи и главы, как сегодня есть, это только 500 лет назад появилось. В дни Мартина Лютера. Ну так, для нас, христиан, сделали, чтобы мы быстрее место находили, строчку, которую нам надо. А в дни Иоанна Крестителя это были свитки кожаные. И там было как одно сплошное письмо. И если Иоанн дочитал до 40 главы, то, скорее всего, он прочитал и 35-ю. Правда или нет? И Христос на тот вопрос, на ту боль, на те страхи, на те сомнения, которые проходил Иоанн, он отвечает из пророка Исаии. Из 35 главы. Давайте откроем 35 главу. И мы прочитаем с 3 стиха. «Укрепите ослабевшие руки и утвердите колены дрожащие. Скажите робкому душою, будь тверд, не бойтесь. Вот Бог ваш придет отмщение, воздаяние Божье. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод». Знаете, что Христос сделал? Он не стал душевно говорить, Иоанн, не подведи, держись, ты же мужик. Не страшись иродов этих, проклятых, с их иродиадами. Не-не-не. Знаете, что он сказал? Он не просто сказал, он продемонстрировал. Он знал, что Иоанн любит пророка Исаию. Он знал, что это его любимая книга в Библии. Он знал, эта книга зажгла его. Эта книга его призвала в служение. Это Слово Божие, которое его зажгло сердце. И он был тем горящим кустом, который не сгорал. И вы знаете, что происходит? Иисус напоминает, он продемонстрировал. Потому что пророк Исаия сказал, что когда Бог явится, слепые глаза откроются. Глухие уши начнут слышать. Хромые будут, как олени, бегать. А немые будут петь. Иисус продемонстрировал все это перед его учениками. И он говорит, расскажите, что вы только что сейчас видели. Я вам гарантирую. Когда они пришли и сказали, мы ему вопрос задали, а он возлагал руки на слепых. И они начинали видеть. Глухие начинали слышать. Немые пели, а хромые, парализованные, танцевали, как олени. Я уверен, что Дух Божий поднялся в Иоанне. Он вспомнил пророка Исаию, ту книгу, которая зажгла его сердце. И он понял, Бог явился. И он понял, Мессия пришел. И он знал, я свое дело сделал. Люди следуют за Мессией. Люди слушают Мессию. Мессия проповедует. Это значит, что Бог рулит. Когда через несколько дней открылся грохотом двери его темницы, воин, насмехаясь, толкал его и повел его к месту казни, он не умолял о пощаде. Его ноги не тряслись от страха. Он улыбался. И я думаю, шел и цитировал апостола Павла. Те самые слова, которые апостол Павел сказал в Риме, когда он шел на суд кесаря Нерона. Течение я совершил. Веру сохранил. Божье призвание исполнил. А теперь мне готовится венец правды, который даст мне Бог, праведный судья. Не только мне, но и всем возлюбившим его пришествие. Я уверен, что там был герой, который вышел, высоко подняв свою голову. И он знал, он не зря посвятил себя Иисусу. Он не зря служил Богу. Он знал, что то, что он начал, Бог продолжает. Он знал, его нация, его народ не останется в пустыне. Откроются потоки. Уже не будет призрак, вот, не будет мерещиться, казаться. Бог явит себя. Узрит всякая плоть спасения Божия. Конечно, он не догадывался, что 2000 лет будет период церкви, перед тем, как Бог придет судить. Помнишь, первое в его пришествие Иисус говорил, я пришел не судить, а спасать. Иисус тоже любил книгу пророка Исаия. Когда Иисус в Евангелии от Луки, 4 главе, пришел в свой город Назарет, где он был воспитан, он стал читать пророка Исаию. Откройте 61 главу пророка Исаия, просто на экране нам высветят. И там написано, Дух Господа Бога на мне. Он помазал меня проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, открыть все темницы, проповедовать лето Господне благоприятное. Это юбилейный год, когда отпускали всех рабов. И дальше написано, закрыл книгу и сел. А в книге пророка Исаии, там он не дочитал одну строчку. Строчку мне, пожалуйста. Да. Он не дочитал день мщения Бога нашего. Да. Строчку. 61 глава, книга пророка Исаии. Компьютер висит. Я быстрее открою. Старым дедовским методом. Да. Видит Господь, я хотел всех быстрее отпустить. Это вы виноваты. что я служение сейчас затяну. Шучу. Нет. 61 глава. Посмотрите. Откройте эти места. Проповедует 2 стих. Проповедует лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего. Да? Нашли? Да? Лето Господне благоприятное и день мщения. А теперь Луки, быстро 4 главу Евангелия от Луки. Попробуйте быстрее меня. 4 главу Евангелия от Луки. Восемнадцатый стих. Иисус цитирует пророка Исаия, 61 главу, и доходит до 19 стиха. Проповедует лето Господне благоприятное, и, закрыв книгу, отдал служителю, сел, и глаза всех синагог были устремлены на него, и он начал говорить им, ныне исполнилось Писание, слышанное вами. Он, будучи Богом, он знал, что между вершинами есть долины. Он первое пришествие пришел спасать. Его второе пришествие придет судить. Его суд будет отмщением всем делающим злое. Тем, кто выбрали дьявола и выбрали служить дьяволу. Аминь. Первое пришествие его было не мстить, а спасти. Вот почему он закончил там, где закончилось его призвание на первое пришествие. Вы понимаете это? И он не процитировал, что я пришел мстить. А многим так хотелось, чтобы он отомстил проклятым римлянам, Пилату, Иродам и так далее. Чтобы... А он пришел спасать. Кто понимает это? Он пришел спасать. Но когда он процитировал или продемонстрировал пророка Исаии для Иоанна, поверь мне, это так благословило. Потому что вера от слышания. А слышание от Божьего Слова.